Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нас очередная передача, посвященная головному мозгу. То есть сегодня мы с вами попытаемся заняться совершенно новой и неизвестной темой, которая в дальнейшем будет постепенно расширяться. Напомню, что сегодня 4 августа 2018 года. Тема у нас будет очень интересная, обширная, и боюсь, что может расползтись на несколько передач, поскольку она посвящена будет метаболизму головного мозга. То есть, ну, как он работает, как он ест, пьет, осуществляет дефекацию, как все это попадает в него, как из него выводится, и что из этого можно узнать. Забегая вперед, скажу, что узнать из этого можно очень много, потому что, собственно говоря, все сегодняшние исследования новомодные, которые построены на позитронной эмиссионной томографии, функциональной компьютерной томографии и различные способы ведения радиоизотопов, которые отражают метаболизм, активность мозга, они как раз связаны именно с кровообращением. Там не столько работа нейронов, сколько на самом деле особенности сосудистой системы мозга человека. И поскольку это на сегодня наиболее модный способ исследования центральной нервной системы человека, да и животных, с этим связано огромное количество всяких заблуждений и мифических сообщений там, о локализации каких-нибудь болевых центров в коре или там еще что-нибудь в таком роде. То есть масса нелепостей, построенная на том, что с помощью анализа движения крови в головном мозге, с помощью компьютерных технологий исследуют на самом деле особенности кровотока, а не особенности работы мозга. Хотя косвенная связь есть, об этом мы поговорим. Но для того, чтобы разобраться во всей этой каше, связанной с метаболизмом мозга, с кровообращением, с поступлением туда кислорода, выведением углекислого газа и продуктов распада, мы будем этим заниматься более углубленно, тем более это касается всех, без исключения, потому что мозг, как говорил один персонаж известного фильма про времена революции, мозг надо питать. Значит, вот мозг будем питать и разбираться, как он это, собственно говоря, делает. Но для начала нужно представить себе общую ситуацию с метаболизмом мозга. Метаболизм мозга такой же, как у всех органов и систем организма. То есть он нуждается в кислороде, в воде, электролитах, белках, липидах, то есть жирах и углеводах. Если у вас чего-то не поступает, значит, мозг будет страдать. Это особенно заметно, например, у мамок, которые вынашивают детей, у беременных. Ну, в чем дело-то? Обратите внимание, почему-то у них разрушаются зубы, почему-то сейчас вышло несколько работ, которые дружно и весело обсуждали в масс-медиа о том, что, мол, вот женский организм, он при родах разрушается, если вынашивать. Да, действительно. Ну, для этого женщины предназначены для того, чтобы разрушаться при этом деле. Потому что это репродуктивный инструмент и, в общем, дополнительных функций не предусмотрено. То есть, естественно, идет за счет женского организма. Если чего-то в этом самом организме женском не хватает, то будет не хватать у ребенка. А мозг, как мы знаем, ребенок рождается, и треть его тела – это голова. То есть, это огромный участок. Тело занимает мозг, то есть по массе гигантскую часть. Потом, впоследствии, тело растет быстрее, мозг растет медленнее, и все это приходит к тому, что мы видим у взрослых. А при рождении мозг доминирует. А мозг из чего состоит? И здесь первый ответ. Мозг очень жирный, то есть там огромное количество липидов. Поэтому заниматься сыроедением во время беременности смертельно опасно. Потому что не будет хватать липидов, из которых строятся оболочки нейронов. Значит, будут проблемы с развитием. Не будет хватать белка, Значит, не будет чего? Стенок нейронов, которые растут с гигантской скоростью. Не будет хватать углеводов, значит, соответственно, не будет использоваться те кирпичи, которые нужны для постройки внутриклеточных конструкций. То есть вот вы выбираете, какой путь. То есть то ли поголодать во время беременности, отказывая себе во всем. Но все равно ребенок, конечно, вырастет, разовьется. Он только за счет вашего организма. Организм будет потихонечку разрушаться. Вместе, например, с зубами, что происходит чаще всего, когда кальция не хватает для построения организма младенца. Ну и, сами понимаете, ничего хорошего не будет. А так все-таки ребенка, особенно растущего, надо питать, иначе произойдет то, что во многих странах, когда женщин кормят обычно объедками с мужского стола, а беременных только тогда, когда начинает уже заметен быть животик. Ну, вот, а до этого не очень. Ну и что это приводит? Потому что мозг значительную часть своего развития развивается в условиях белкового и липидного голодания. А в чем? Зачем потом претензии предъявлять, что не такие сообразительные, как хотелось бы потомки? Мне кажется, не надо. Хотя в целом пониженная сообразительность, она в социальных, сложных социальных системах не вредит, а наоборот спасает. Итак, как это все поступает? Добро в головной мозг. Значит, на самом деле в головной мозг более-менее без проблем может пройти только вода, как ни странно. Ну, еще и кислород, который тоже, на самом деле, активно передается. Все остальное, включая электролиты, проходит при активном контроле со стороны гематоэнцефалического барьера или специальных систем, которые контролируют водно-солевой обмен. Сразу скажу, что водно-солевой обмен идет совершенно отдельно от того трофического обмена, который связан с поступлением белков, углеводов и жиров. Почему это так сделано? Ну, потому что электролиты в мозге играют колоссальную роль для передачи сигнала. Значит, дело в том, что через наш мозг, что я уже многократно говорил, течет такая струйка диаметром 3 миллиметра, как из незакрытого крана. Это все течет всю жизнь через наш мозг. И если что-то, например, у ребенка затормаживается, возникает гидроцефалия, зачастую несовместимая с жизнью. Да и у взрослого человека, если эта спинномозговая жидкость, образующаяся в латеральных желудочках и в четвертом желудочке, пройдет через мозг и не будет оттекать по каким-то причинам, то возникнут эти самые патологические изменения. То есть это очень эффективный проток всех жидкостей. Если вы ведете здоровый образ жизни, ну, в плохом смысле, то есть занимаетесь спортом, очень много бегаете, то тогда она меняется быстрее, то есть каждый там 7-8 часов. А если вы ведете нездоровый образ жизни, то есть лежите на диване с пивом, то она меняется там раз в 12 часов. Все жидкости организма проходят через мозг. Этот активный процесс, то есть дело в том, что эти жидкости просто так не текут. Из плазмы отфильтровывается вся вода и электролиты. Больше ничего лишнего не попадает. Все идет активно, переносится через тела специальных клеток, которые образуют стенки сосудистых сплетений. Поэтому это очень тонкий и очень тонко настроенный процесс, который я уже говорил неоднократно, определяет, например, как в нашу сегодняшнюю жару, наше питьевое поведение. То есть датчики, поскольку у нас концентрации солей находятся внутри третьего желудочка, значит, соответственно, когда вы добежали до метро и получили бесплатную бутылку воды, ее, значит, немедленно оприходовали, она попадает вам в организм и кажется, что пить хочется еще. Почему? Потому что пока эта жидкость сосется у вас в желудочно-кишечном тракте, попадет в кровь, пока перенесется к мозгу, пока профильтруется через сосудистые сплетения и пока она попадет в третий желудочек, до тех пор вы не будете знать, что вы уже свои электролиты, то есть соли, которые растворены в спинномозговой жидкости, уже разбавили, и вам будет продолжать хотеться. Поэтому, попив что-то, надо подождать минут 10-15, пока до мозгов дойдет. Как дойдет, тогда станет ясно, что вы уже напились, и лишнего не надо. А так вы продолжаете хлебать эту воду, и потом выясняется, что ее слишком много, и она начинает выделяться из совершенно другого органа, что тоже неудобно. То есть это отдельная, как я сказал, электролитическая составляющая. То есть туда идут электролиты и вода. Электролиты очень важны для мозга, потому что с их помощью передается сигнал. У нас сигналы бегут по мозгу электрохимические. То есть это перезарядка мембраны и в конце выброс тех или иных через синапсы, тех или иных медиаторов, их комбинаций. Вот для того, чтобы обеспечить эту перезарядку мембраны, мембрана должна быть окружена соответствующими электролитами. Они должны быть в избытке, иначе будет плохо. То есть вот для этого и нужен совершенно отдельный проток воды и электролитов, который называется спинномозговой жидкостью. Кроме этого, активно в мозг поступает кислород. И здесь требования нашего мозга к кислороду огромные. Мозг в спокойном состоянии обычно, там это меняется от, в зависимости от массы тела, до 28% кислорода получает именно мозг. То есть для метаболической активности, значит, нужно много кислорода. И этот кислород обеспечивает тот самый метаболизм нейронов, который у нас настолько интенсивен, что запасти сколько-то еды внутри нейронов практически невозможно. Ну, что там можно запасти? Очень немного. Как я уже многократно говорил, примерно на 6 минут автономной работы. А дальше все. То есть мозг – это такая система, через которую с помощью сосудов и вот спинномозговой жидкости, то есть тоже сосуды, ультрафильтрат плазмы крови, поступает огромное количество питательных веществ. Без них нейроны работать не могут. Никак они автономно, как здесь некоторые статьи публиковались, там через 30 часов проявлять интеллектуальную активность или оживать мозги не смогут. То есть это гибель необратима, и потеря того, что в мозгах было, тоже необратима. Значит, что же у нас есть? У нас есть внутри главный источник всего, что может быть, это сосуды. Надо сказать, что с сосудами у нас большие проблемы. То есть мозг в основном-то и погибает от проблем с кровообращением. Вот. А кровообращение изучали плохо и мало. Надо сказать, что до 15 века пользовались все аристотелевскими и галеновскими идеями о том, что внутри сосудов кровь движется туда-сюда, не особенно не задаваясь деталями. И то есть впервые о том, что кровообращение особенно вообще существует и в организме, и особенно важно для мозга, стали задумываться только в 16 веке. И сам факт движения крови, то есть то, что есть артериальное венозное, стал известен только Сервета и Коломбо. Это 16 век, это совсем недавно. И только Чезальтино, знаменитый итальянец, открыл большой круг кровообращения. Более того, только в 1628 году Уильям Гарвей предсказал, еще не увидел, капилляры. Те самые, которые проходят через наш весь мозг, расположены в мозге с интервалом всего в 100 микрон друг между другом. И только в 1661 году Мальпиги с помощью лупы наконец-то эти капилляры увидел. А Гарвей рассуждал за 40, там, за 30 лет до него только на основании экспериментов. Это была гениальная догадка. Они называли их волосяными сосудами. Они их не видели, но подозревали. Вот с этого момента примерно и начинается отчет исследования сосудистой системы, в том числе сосудистой системы мозга. До этого ничего не было. Но вот и тогда появился, вот в 1664 году Томас Уиллис, значит, описал анатомию мозга и на 200 лет оказался пророком. То есть его потом цитировали до начала, собственно говоря, 19 века. То есть с мозгом, как со всем организмом, дело обстояло плохо. И только как в начале, скажем так, в конце 18 века стали задумываться о том, как регулируется-то кровь в мозге. И была такая идея Монро. Это самый конец 18-го, начало 19 века, о том, что он вооружился физикой. Сейчас многие тоже примерно так же вооружаются физикой и математикой, и создают искусственный интеллект. Вот примерно на том же уровне рассуждения были и у знаменитых исследователей Монро и Келли вслед за ним. Даже был такой сформирована доктрина Монро и Келли. Ну как, тогда физика стала формализоваться в начале 19 века. Но они сказали, ну как, жидкости же, они не сжимаются. Все, значит, давление в мозге меняться не может. И все. И на 70 лет вот с этой глупостью, такой понятной, тогда же расцвет физики был, ну, значит, с ней носились. И только в 1896 году начались эксперименты. И Хилл знаменитый показал, что в мозге кровоток может меняться. Вот вы представьте себе, 130 лет назад дошло наконец-то. При всех этих врачебных успехах, там, бесконечных разговорах о секретных врачах Тибета, о особых магах, волшебниках и там каких-то особых алхимиках, сам факт кровотока в мозге о том, что он может меняться, ему там 130 лет, это анекдот даже по сравнению с физикой и математикой. То есть, конечно, это было достижением. И хилловские, значит, идеи о том, что вот может меняться, они столкнулись с трудностями головного мозга исследования. Потому что как внутри это регулируется, было непонятно. Ну, вот. Но сегодня он хотя бы, мы знаем, что есть венозный, артериальный компонент, что кровь проходит и активно меняется. Ну, вот. И странности это, на этом не кончились. Дело в том, что долгое время было, считалось, что в головном мозге давление меняется в зависимости от артериального. То есть прямая зависимость. Побольше давления, значит, в мозге. Там все не так, а мы это разберем, если не в этой, то в следующей передаче. Но есть разные парадоксы. Дело в том, что мозг с помощью специальных приемов, в том числе и сосудистых реакций, он может регулировать давление. То есть если у вас подскакивает давление общее артериальное в мозге, оно может и не подскочить, поскольку есть специальные рефлекторные реакции. Это они так называются, что такие же, как на самом деле во всем остальном организме. То есть артериальное давление поддерживается буферными рефлексами. То есть есть у нас в аорте специальные чувствительные поля и в области аорты и каротидного тела. И при повышении артериального давления сосуды мозга могут суживаться у некоторых животных, а могут и не суживаться. То есть в результате мозг усиливается без компенсации, усиливается кровоток. То есть таким образом сосудистая система довольно сложная, и она, к сожалению, не вписывается в те представления сосудистых реакций, которые мы имеем. И в связи с этим очень быстро, как только стало понятно, что меняется кровоток в мозге, был поставлен вопрос, а как регулируется давление-то в мозге? С наружными артериями, то есть они там спазмируются, меняют кровоток, или внутренними? То есть каким образом это происходит? И довольно быстро стало понятно, что существуют очень странные явления. А именно, дело в том, что в мозге, во-первых, стали подозревать, что существует неравномерность давления, то есть разные сосуды по-разному реагируют. А с другой стороны, стали подозревать, что разные области мозга тоже кровоснабжаются по-разному. Оказалась очень интересная закономерность, быстро выяснена. Конечно, это делали вивисекторы самыми жестокими способами и прочее, прочее. Ну, вот, например, там эксперимент знаменитый Можанди, который еще относится к первой половине 19 века, 1838 год. Что же он с такой сделал? Он взял, пережал сонные артерии и показал, что артериальное давление увеличилось, и сердце стало сильнее биться, и дыхание. Ну, это всем понятно. И он посчитал, что, значит, все это связано с недостатком крови в мозге. То есть он решил, что, наверное, если крови в мозге не хватает, то организм мобилизуется и в дальнейшем, значит, повышает артериальное давление, чтобы эта кровь туда попала. Однако впоследствии было сделано еще более изящные эксперименты, в которых пережимались животным позвоночные артерии, по которым кровь приходит в мозг, или внутренние сонные. Оказалось, что ничего подобного. Оказалось, что давление при этом во всем организме не меняется артериальное. То есть, получается так, мы выключаем чуть не две трети мозга, то есть там кровь туда не поступает после таких пережатий, а организм никак не реагирует. То есть, таким образом, ему удалось показать, что в экспериментах на животных, естественно, о том, что повышение общего артериального давление рефлекторно, и возникает от понижения давления в основных сонных артериях. А внутренние, те, которые снабжают в том числе головомозг и спины, тоже не работают. То есть оказалось, мозг тут как бы ни при чем. Значит, ну и начались многочисленные эксперименты по поиску. А где же находятся те центры, которые так важны для регуляции давления крови в мозге? То есть оказалось, что зависит в основном они действительно от специальных барорецепторов, рецепторов давления, о которых я уже говорил, в районе аорты около колокоротидного тела. И выяснилось, что, например, в знаменитом опыте Кушинга, что если взять кокаин и ввести его в цистерну головного мозга, то повышается внутричерепное давление. А при этом происходит резкое повышение, в том числе артериального. То есть получается так, что если вы противодействуете основному давлению, то барорецепторы срабатывают. То есть для барорецепторов важен факт изменения. Ну и в результате постепенно, уже к середине 20 века, на основании в том числе и таких экспериментов, выяснилось, что наше артериальное давление, оно в основном возникает из-за того, что нет скачков давления вокруг барорецепторов. То есть барорецепторы просто-напросто с возрастом умирают. Но мы не рассчитаны такой продолжительной жизни, и поэтому у пожилых людей обычно давление постоянно растет. То есть это компенсационная реакция, поскольку пока барорецепторы существуют, и пока эта система наружная, в том числе в аорте, функционирует, то там включаются разные многочисленные механизмы компенсации избыточного давления. А если они умерли, они умирают по двум причинам. Или у вас стабильное нелеченное высокое давление, или у вас стабильное нелеченное, никак не меняющееся низкое давление, то барорецепторы довольно быстро умирают. Злые языки говорят, что через полгода, через 9 месяцев. То есть, если вы достойно носите свое тело, слабо шевелясь, не переживая ни по какому поводу, то есть ваше давление не меняется, барорецепторы становятся ненужными, и они погибают, что приводит к последующим, к довольно стабильному и быстрому росту артериального давления, которое приходится компенсировать уже не барорецепторами, которые скончались, а внешними препаратами. Вот такая печальная картина, которая на самом деле была объяснена только при исследованиях регуляции артериального давления, в первую очередь в головном мозге, где выяснены были специфические поля рецепции, которые являются сегодня морфологической основой для анализа мозгового кровообращения. Вот. Дело в том, что долгое время считали, продолжали считать, что все-таки стимуляция вот эта вот непосредственная недостаточность кровообращения, ну, не может не сказаться. Ну, человек там сознание теряет и прочее. И было сделано очень много в разных ситуациях, в том числе вынужденных, связанных с травмой, связанных с различными острыми ситуациями, в том числе и на человеке, в всяких острых ситуациях, особенно военного периода, что пытались отключать артерии, отходящие от Велизиевого круга, одну или даже две среднемозговых артерии. Это огромные потери, то есть это 3/4 коры оказывается без крови, то есть, по сути дела, на грани вымирания. Их перекрывали, и при этом реакции практически не было. Недостаток кровоснабжения мозга таким образом не вызывает повышения артериального давления. То есть это никакая не компенсация, это как раз рефлекторный механизм. То есть таким образом, начав изучать кровообращение в мозге, мы с вами так немножко представили себе, что ситуация намного сложнее, чем хотелось бы. И несмотря на то, что на сегодняшний день существует около 20 основных способов, о которых я подробно расскажу, изучения этого самого внутримозгового кровяного давления, дело до сих пор открыто. Есть многие тонкие моменты, которые до сих пор непонятны, поскольку разница давления и разница в скорости кровотока различных участков мозга на самом деле еще недостаточно исследована и даже недостаточно объяснена. Этим мы займемся на следующей передаче, а сейчас мы переходим к новостям.
Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Мы продолжаем нашу передачу. Здесь пришло несколько вопросов. У нас с вами есть СМС 7-925-88-88-94-8, Телеграм «Говорит МСК-бот» и прямой эфир 8-495-73-73-94-8. Ну и Твиттер «Говорит МСК». Значит, я отвечу на один из вопросов, потому что он живо трепещит, в том смысле, что много раз его мне задавали. Значит, вопрос сводится к следующему. В боевых искусствах приходится заниматься набивкой конечностей. Какие последствия это будет иметь для занятия каллиграфией? Значит, набивать конечности не надо. Вы же не китаец и не японец, которым было запрещено, в смысле, голодранцам, там те, которые только выращивали рис и работали на своих начальников, им запрещено было владеть оружием. Вот они и набивали конечности. В том смысле, чтобы в случае что, можно было там отбиться от разбойников или от слишком задиристых начальников. Или все эти боевые искусства из этого произошли. Так вот, эти все китайско-японские танцы, они толку никакого не имеют. Лучше научитесь владеть кухонным ножом хорошо, это поможет быстрее. Вот это раз. А во-вторых, вы меня простите, когда американцы воевали с японцами, этот японский секретный весь спецназ, владеющий боевыми искусствами, когда выставили против американских нью-йоркских хулиганов, оказалось, что они даже не заметили, что те, как раз, каким-то особым способом им сопротивлялись. Прошли как нож через масло. То есть в боевых условиях это все полная ерунда, эти танцами не советую тратить на это время и силы. А если вы будете разбивать все конечности, вы получите артрозы и артриты преждевременные, и никакой каллиграфии не будете, будете мазать только заборы валиком, вот, для удобства. Значит, мыслительный процесс у меня при решении творческих задач мучительный и долгий. Значит, ходит, ну, так им надо чаще заниматься, а другие быстрые гении за минуту все решают и придумывают. А вы уверены, что они что-нибудь придумывают? Есть, знаете, люди, у которых отличная память. Они насматриваются, начитываются тьму всего и выдают вам за решение уже готовые решения, или решения, подсказанные из литературы или из каких-то средств массовой информации, а никак не собственные. Творчество – это всегда мучительный процесс. А вот эти вот быстренькие шустрики, которые – это, как правило, комбинаторика. Знаете, те, кто из двух бумажек делает третью. У нас в основном этим в Академии наук и занимаются. Поэтому ничего удивительного, что вы так сильно затрачиваетесь. Это как раз, вот это более-менее реальное занятие. Сильные затраты при решении тех или иных научных или каких-то даже личных проблем. Значит, здесь очень много, огромный вопрос про атлас мозга в США. Атлас мозга в США меня не интересует, поскольку, когда его начинали, начинали его при мне, ну вот, с высоким разрешением, да, микрометр на один микрометр на один пиксель. Так вот, значит, разрешение полумикрона, этот атлас был на, не на пиксель, а надо на миллиметр вычислять. Ну вот. А то, что американцы предлагают, ну и что? У них до сих пор нету карты мозга. А картинки сфотографировать это макака резус может. Сейчас он, пожалуйста, цифровых сканеров полно. Поэтому меня не интересует то, что не содержит никакой информации. Поэтому, ну, американцы сделали атлас тела человека на протяжении, там, уже 20 лет назад. Там он был, тогда еще диски были на 60 или на 600, что ли, дисках. Распилили, заморозили человека, распилили, ну, молодцы, делали как пирогов, я их поздравляю. То есть до уровня пирогова докатились. Отсняли высокотехнологично. Ну и чего? Для образования еще ничего, но трупа, которого должен распотрошить студент и исследовать, не заменит никогда, потому что срезы — это не целая анатомия. Анатомию изучают от общего к частному, а не на срезах, заочно в компьютере. Поэтому это все, к сожалению, особого смысла не имеет. Полезное, красивое, да. Мой мозг часто болит. В чем причина этого? Ваш мозг болеть не может, потому что у него нет болевых рецепторов. Это болит что-то другое у вас, или с давлением проблемы, или с движением спинномозговой жидкости. А может быть, с метаболизмом. Надо обследоваться. Что происходит при постоянных вибрациях и сотрясениях? Ничего хорошего. Стимулируется пролиферация клеток, и в свое время, когда мы исследовали в том числе синхронные контроли для снятия возможных артефактов в связи с взлетами, например, космических аппаратов, там тоже вибрация «Будь здоров», и когда мы проводили такие эксперименты с очень высокой вибрационностью, оказывалось, что там все очень плохо, потому что начинает стимулироваться рост всех клеток депонированных эмбриональных, что это даже фальсифицирует иногда и результаты. Поэтому к этому надо относиться аккуратно. Значит, у нас есть кое-какие новости, значит, очень приятные и интересные. Значит, наконец-то эта работа свеженькая относительно, связана с тем, что просто я ждал подтверждений о том, что митохондриальная ДНК, которую любят очень исследовать во всем мире. Ну, вспомните, была у нас общая митохондриальная Ева, генетики со слюной, брызгая слюной, носились по городу и читали лекции о том, как вот мы все 100 тысяч лет назад произошли от одной тетеньки. Ну и прочие всякие полоумные заявления, и с ними носились очень много. Доказывая, что анализ митохондриальной ДНК нам доказывает, ну, например, связи нашей эволюционной между людьми, то есть в процессе формирования гоминид. Я об этом говорил немножко. Сейчас это один из самых модных и популярных методов определения родства и эволюционной связи между животными. Ну вот, я на протяжении 20 лет ругался, в том числе нехорошими словами на это, на все. Но, наконец-то, Моррис с большой компанией провели анализ, значит, ДНК. Причем митохондриальную ДНК брали из одной клетки, из разных частей митохондрий. И оказалось, что в одной единственной клетке одного организма существует до 10 и более митохондриальных геномов. То есть полиморфизм внутри одной клетки такой, что вы можете породнить кролика с морковкой, а слона с китом. С легкостью. Вас выбирайте, какой вам нравится по сходству митохондриальной ДНК, такие родственнички. Так что вот этот бесконечный фальсификат, он наконец-то закончился. С чем я всех поздравляю. Люди, которые этим занимались, им вообще было положено сделать сипуку, то есть харахири по-старому, потому что вся их бурная деятельность закончилась полным позором. Я поздравляю Морриса, потому что он наконец-то вбил последний осиновый кол во всю эту фальсификацию. Потому что с 2010 года уже было известно о том, что в разных тканях человеческого организма и организма животных митохондриальная ДНК в разных клетках, печени, почки, сердца, мозгов, они разные. Это было хорошо уже известно. И это как-то погасило вот эту буйную активность, в каждом случае в антропогенезе, использование этих порочных методов. Ну, а тут уж, когда 10 геномов в одной клетке митохондриальных, тут это уже полный восторг. Я поздравляю с окончанием очередной глобальной панамской утки, которая тянулась 30 лет и съела такое количество денег, причем своротила молодых талантливых людей и погубила такое количество хороших мозгов, что просто приходится плакать. Так что я рад этому исследованию. Есть и вторая новость. Наконец-то в Science за этот год опубликовали блестящую статью из пещеры Ла-Пасига возле Бильбао, это Испания, значит, в которой удалось доказать, что наши неандертальцы, наши родственнички, не были такими ужасными идиотами, лишенными культуры, о чем так любили говорить классики антропологии. В чем же дело? В этой пещере Ла-Пасига нашли рисунки, такой, скажем, лестничный рисунок, сделанный неандертальцами, за 20 тысяч лет до появления там настоящих сапиенсов, то есть наших предков. В чем прелесть-то? Раньше, как всегда говорили любомудрые эти сторонники исключительности сапиенсной эволюции, они говорили, ну как же, это в пещерах просто тех жили неандертальцы, их пришли сапиенсы добрые, милые, их прогнали, ну вот, или съели. А вот потом взяли в этих пещерах и сделали свои рисунки. Поэтому неандертальские пещеры все изрисованы, мол, где сапиенсами. А тут вся эта история произошла 65 тысяч лет назад, за 20 тысяч лет до появления первых сапиенсов под Бильбао. То есть тут уж ничего не сделаешь. Кстати говоря, появившись, эти самые сапиенсы воспользовались лестничной этой картинкой, и там свои попытались там намазать тоже рисунки охры красной. Но дело в том, что датировки-то очень точные. Это не просто дискуссионный углеродный анализ. А там кальцификаты в этих пещерах образуются поверх рисунков. И скорости образования этих кальцификатов фиксированные, известные. Результат нам, наконец-то, показывают, и это можно ознакомиться с этими статьями, они опубликованы Science за этот год, значит, о том, что наши предки боковые были такими же способными, как и непосредственные. То есть у них были, так, было такое же искусство, как у тех, так и у других. Ну, с этим я и поздравляю. Сейчас у нас обычный разделчик.
Государство и наука.
Ну, лето – это такой период, когда все политические события происходят под ковром, чтобы порадовать нас в сентябре. Но, тем не менее, кое-что, кое-какие выступления есть, и в первую очередь потому, что меня больше всего волнует по фактологии, потому что наука держится на фактах, а не на теоретиках и популяризаторах, которые не стоят ничего. Значит, так вот, уже по телевизору прошла информация о том, что на трассе Таврида, значит, найдена карстовая полость длиной 6 километров, где масса всяких животных, останков и прочее, прочее. И наш президент призвал обеспечить тщательное исследование пещеры в Крыму. Призвать-то призвал, а деньги где? Надо же выделить достаточно приличные средства, изолировать это от прохиндеев, которые сейчас там повалят валом, в том числе и западных. У нас же все время как случается. Да и во всем мире, особенно в таких странах, как мы, там, Монголия, там, Татарстан, Узбекистан, значит, где-нибудь какие-нибудь еще республики достаточно автономные. Они нашли что-то интересное. Таджикистан тоже самое. И что призывают западных ученых? Почему не русских? А зачем Российскую академию наук призывать? Потому что западные тут же дают подъемные, где-то в районе 25 тысяч удобных енотов. И, конечно, местные аборигены, у которых живут, так сказать, не самым лучшим способом, рады сдать им материал. То есть поторговать костями, которые находятся на их территории, ну, за то, что их поместят в десятой фамилии в какой-нибудь публикации западной. И рейтинг большой, и все, и денежки при тебе. Вот таким образом у нас обычно и сливают весь материал на Запад. Ну, вот, вроде бы как ничего зазорного. Совместные исследования, так приветствуемые в некоторых организациях. А на самом-то деле это просто перелив наиболее ценного нового материала западным ученым. Так было вот там в Кулинде, где все это попало, в конце концов, бельгийцам и вышло под их фамилиями. В крупных журналах, хотя там написано полные нелепости. Но, тем не менее, как бы ни произошло, то же самое и с Кастровой полостью вдоль шоссе Таврида. Нужно деньги выделять и заботиться, а не призывать к исследованию. Но это моя такая точка зрения. А с другой стороны, есть более радостная вещь. В 13.7 Совфет одобрил закон о полномочиях РАН. То есть полномочий немного. Значит, могут посмотреть за бюджетом, могут участвовать в поисковых исследованиях, в том числе для военно-промышленного комплекса. Разработка программ научных работ тоже. Могут согласовывать с РАН, если захотят, но Министерство науки, назначение руководителей, директорами, тех или иных руководителей, директоров институтов. То есть функции заказчика и приемки работ у Академии нет. А это значит регуляция никакой. То есть они до сих пор являются, собственно говоря, согласующей организацией, да и то с не очень прописанными функциями. Это печально, поскольку опять чиновники, боюсь, будут решать за Академию наук наши научные проблемы. Какая бы она ни была, но все-таки там собираются ученые, которые профессионально этим занимаются всю жизнь, а не дилетанты с большими полномочиями. Давайте послушаем ответ на вопрос. Сначала вопрос, потом ответ. Я вас слушаю, задавайте.
Алло, здравствуйте, профессор.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот вы критикуете и отрицаете достижения некоторых иностранных ученых в основном, в том числе и лауреатов Нобелевских премий. А кроме вас, кто-то критикует подобные достижения в мире или здесь?
Я вам сейчас объясню, пожалуйста. В чем дело, да. Значит, дело в том, что научное сообщество очень замкнутое. И критиковать кого бы то ни было, особенно на Западе, очень зазорно. Почему? Потому что если ты проехался по каким-то западным исследователям, особенно, не дай бог, по нобелевским лауреатам, какими бы прохиндеями они ни были, значит, ты автоматически подписываешься под очень неприятную ситуацию. Тебя, как правило, кто сидит в редакциях журналов западных? Ну, понятно. Те же нобелевские лауреаты или, на худой конец, их сотрудники. Тебя быстрее всего не опубликуют в западных, в западных журналах с высоким рейтингом. Понятно? Понятно. Во-вторых, есть такая система замалчивания, когда западные ученые замалчивают наши работы. Вот уже упоминавшаяся Кулинда, в которой были найдены очень древние динозавры, работы до публикации в западном журнале в Science, вот этого материала, который они, так сказать, позаимствовали в этой Кулинде, в нашей находке, они просто не ссылались на работы, которые были опубликованы до них. Пожалуйста. То есть, иначе говоря, для того, чтобы сказать такие вещи, которые я говорю, нужно быть, во-первых, достаточно независимым человеком. Я не говорю, что такое независимый, но я могу себе это позволить. А во-вторых, надо плевать на вот эти самые правила научного сообщества. Почему? Потому что тебе очень сложно получить грант, любой, если ты хоть слово сказал. Вот против митохондриальной ДНК. Ну, как можно говорить против этого, когда в стране 30 лабораторий с этого кормятся? Вот ответ вам на вопрос. Вполне естественно, что для них остановлюсь врагом номер один. Когда в Nature я рассказал о публикации в Nature статьи о том, что в гиппокампе пролиферация у человека следовая и замирает, то есть они опубликовали огромное исследование, весь мир поднялся и начался поросячий визг, потому что несколько сотен лабораторий и несколько крупных институтов паразитируют на этой идее, которая на самом деле ничем не подтверждена. Все очень просто. Здесь же вопрос дележа денег. И как только ты говоришь правду какую-то, или хотя бы задаешь вопрос, ну, типа про японские гены, которые сделают из стволовыми клетками, делают стволовыми любые клетки при пересадке. Все же об этом говорят, вот уже у нас все налажено, все хорошо. Где результаты, ребята? 5 лет прошло. То есть перед нами очередная липа, или там гены, которые, там тысячи генов, связанных с обонянием, открыли, дали Нобелевскую премию. Так, где эти гены? Где результаты-то? Вот, естественно, такие вопросы задавать неприлично. Почему? Потому что ты находишься в научном сообществе, и тебя очень быстро начинают прессовать всеми способами. А некоторые при власти люди, например, для этого специально за казенный счет нанимают специальных журналистов, которые будут методично тебя топить всю оставшуюся жизнь. Им за это государство деньги платит. А вы знаете, журналисты за деньги готовы делать все очень хорошо и очень быстро, и очень отчаянно. Вот вам почему. У нас очень мало людей, которые честно относятся к научным публикациям, как внутри страны, так и снаружи. Я не говорю, что я могу ухватить все, что есть в этой области. Я знаю про очень многих частях, скажем, отделах науки, где происходит примерно то же самое, как и в том, в чем я разбираюсь. Но я не специалист, и обсуждать это, к сожалению, не могу, хотя хочется, и про коллайдер, и там про черные дыры, и про все остальное. Ну, вот, я, к сожалению, вынужден ограничиться головным мозгом. Вот в чем разбираюсь, в том разбираюсь. А все остальное, будь любезны к тем специалистам, которые должны вам ответить на вопрос. Вспомните недавнешнюю историю о том, что когда американцы, выяснилось, вдруг неожиданно наши привлекли внимание к тому, что американцы собирают образцы геномов наших. Что стали говорить молекулярные биологи? Ничего. В лучшем случае они, так сказать, потыкали в меня пальцем и не сказали ни слова. Почему? Потому что они все сидят на грантах, которые рецензируют на Западе. Более того, они публикуются в журналах, где работают те же самые люди, которые ответственны за эти сборы. То есть они полностью зависимы. Что вы ждете? Естественно, так рисковать. Чтобы и так подставляться, чтобы не получать гранты и потом не публиковаться, может очень мало людей. Поэтому в научном сообществе мало-мальски вменяемых и независимых людей единицы. Потому что все в основном пилят жирное золотое тельце. А тут, как вы знаете, все средства хороши. Давайте еще вопросик. Да, я вас слушаю.
Алло,
задавайте свой вопрос, да?
Профессор, да. Стал популярным фильм «Люси», вот пропагандирующий бредовую идею о том, что мозг работает там на 2%. А были ли, ну, идея пропагандировать церебральный сортинг через те же фильмы и так далее?
Да, я вас понял. Значит, вы знаете, раз мозг работает на 2%, вот кто этот фильм снял, я всегда предлагаю автора на сцену. Давайте оставим ему 2% его нейронов и посмотрим, сколько он протянет. Секунд. Все. На этом все закончено. Вот эта бредятина, знаете, параноидальная, которая должна интересовать психиатров в основном. Но, к сожалению, у нас даже комитет по лженауке это не обсуждает. Ну, там все хорошо. Там, видимо, тоже 2% нейронов только работает. Значит, пропагандировать, я 1000 раз говорил о церебральном сортинге и обо всем остальном. К сожалению, есть проблемы. Почему? Потому что если вы занимаетесь всерьез, а не просто в качестве отмывки денег на большой грант, то это плохо кончится. Почему? Потому что если у вас в руках появляется объективный анализ человеческих способностей, человеческой оценки, это тут же бьет по самому больному. А что будут делать дети власть имущих, если у них способностей таких нет? А их, как правило, не бывает, даже если их папы гениальные финансисты или гениальные бизнесмены. У детей их способностей может не быть. Что с ними делать? И кто из пап таких великодержавных согласится, что деньги отдать детские дома? Да никогда в жизни. Признать, что ребеночек не очень соображает? Да никогда в жизни. Что в результате? Они всеми силами протолкнут, ну, на свое или близкое к своему месту, и все это закончится. То есть это все заканчивается с традиционным эволюционным процессом, чисто биологическим. Ну как? Раз папа начальник, сынок должен тоже быть начальником. Посмотрите вокруг. Это происходит повсеместно и каждый божий день. А это биологическая эволюция, а не социальная, и последствия ее, как вы знаете, всегда катастрофичны. Это, как правило, заканчивается социальными взрывами, конфликтами и, значит, истреблением друг друга. К сожалению, ничего, кроме церебрального сортинга, для того, чтобы наградить людей тем, чего они достойны, у нас пока нет. Давайте еще один вопросик. Да, я вас слушаю. Да-да, я вас слушаю. Задавайте свой вопрос.
Можно два вопроса?
Ну, первый, давайте, если я не забуду в силу склероза.
Да, правда ли, что сыновья наследуют половину мозга отца матери?
Так.
Вот читала научные статьи.
Так, хорошо, ладно, я понял, половину мозга отца, а вторая половина?
А второе, вот как трехмесячный ребенок без привития ему рефлекса качаться самому в качалочке, соображать, что нужно двинуть ножкой и качаться. Вот откуда вот, да, настолько быстро
понял,
развивается мозг.
Да, хорошо. Значит, ну, начну сначала, значит, пол мозга от папы с мамой. Нет, мозг целиком от папы с мамой, это сказки. Так что, причем эта комбинаторика очень сложная, потому что не все структуры сразу от одного, а пополам, там, как выйдет. Потому что морфогенез, он не полностью регулируется геномом, к сожалению, это морфогенетическое наследование связано с регуляционными процессами. Это у нас была такая лекция. А теперь насчет ребенка. Первый рефлекс у ребеночка – это как раз положение тела в пространстве. Вестибулярный аппарат развивается первым. И я об этом уже говорил. Скоро выйдет на эту тему книжка, называется «Морфология сознания», полностью посвященная как раз развитию детского мозга, в том числе сразу после рождения, да еще и в утробе матери. Поэтому что происходит? Ребенка лучше всего развит две вещи после рождения – обоняние и положение тела, ощущение положения тела, то есть вестибулярный аппарат, вестибулярный яртер. Поэтому, когда он шевелит ножичкой, у него вестибулярный аппарат – это то, что у него, собственно говоря, работает из небольшого набора. А он тут же ощущает изменения в вестибулярном аппарате. И моментально возникает рефлекторный механизм. То есть, если ему нравится качаться, и он это чувствует, потому что у него чувствовать-то больше особенно нечем, вестибулярный аппарат самый зрелый, самый готовый к формированию условных рефлексов. Он запоминает эту комбинацию и шевелит. Все совершенно верно, прекрасное наблюдение. Может украсть учебник по детской физиологии. Спасибо большое за информацию. А сейчас я заканчиваю передачу. Мы переходим к новостям.